Сегодня в галерее «Поле» мы встречаемся с творчеством художника Андрея Ржакова. Сейчас Андрей Ржаков стоит у своей картины «Гора Косьва». В прошлом году он забежал на вершину этой горы как участник северного этапа марафона «Трансурал». Кто такой Андрей Ржаков? Почитайте хотя бы его посты на сайте спортклуба «Марафон 100». Это хорошие, живым языком написанные рассказы и очерки. Правда, ничего в этом удивительного нет, считает автор. Если человек читает хорошую художественную литературу, то два слова, как он говорит, легко свяжет. То есть Андрей Ржаков – художник, спортсмен, замечательный рассказчик. И он – интересный живописец. В этом можно убедиться, глядя на его пейзажи этой выставки. И когда-то он серьезно обдумывал перспективу учиться на художника, но выбор между лирикой и физикой свершился в пользу инженерной профессии. Его основное занятие – бизнес. Золотой медалист в школе, выпускник радиофака УПИ, он стал создателем кабельных систем крупнейших информационных сетей Уральского региона. «Чем дольше живу, тем сильнее люблю свою родную землю, Урал», – пишет Андрей Ржаков. «И тем более глубоким, загадочным, неисчерпаемым он для меня становится. Картины, которые отражают эту землю и воплощают мою любовь к ней, кажутся порой осколками какой-то большой мозаики. И ни конца, ни начала, ни пределов нет у нее». Выставка живописи называется «Ветер вечности». «На каждом шагу здесь сквозит ветер вечности», – пишет Ржаков. «Только надо остановиться, вглядеться, вслушаться. Послушаем и мы».
Такие вот избушки, а это полностью натурный этюд. Здесь ничего не придумано, не переставлено даже. Вот там вот 2 года назад был вот такой уголок. Не знаю, как он сейчас сохранился, нет. Надеюсь, что сохранился. Заезжать приходится уже достаточно далеко, чтобы еще вот нетронутые такие вещи уральские найти. Около города, естественно, уже все перестроено в основном. А утро было действительно чудесное. И как-то мне удалось достаточно быстро, потому что это все-таки зимний этюд. И зимой какая главная проблема? Это замерзаешь, надо быстро работать. И когда вещи пишутся быстро, на самом деле, вот в таком каком-то собранном, сверхсобранном состоянии, они получаются обычно. То есть все хорошие вещи пишутся быстро.
А как вы это вдохновение ощущаете?
Я думаю, что я тут ничем не отличаюсь. Мне так кажется. Я, конечно, за себя, просто какой-то восторг. Вот всем же нравится, глядя вот на это какое-то великолепие, свет, тень, там яркое солнце, чистейший воздух, морозный с утра такой еще.
То, что происходит с самим художником, на мой взгляд, в момент работы, в момент творения, всегда кажется чудом.
Пишу то, что я люблю, что мне нравится. Если вопрос, пишешь ли ты портреты, не пишу. В принципе, пробовал, нравится больше вот это. Наверное, это вот в городе, живу с рождения, в Свердловске, в Екатеринбурге. Это же большой город, Поэтому туда-то тянет вырваться из города, наверное. Если пишешь портреты, ты все равно в городе. Также люди, также еще там более какое-то тесное взаимопроникновение. Природа – это все, наверное, и мы сами, в общем-то, природа. Как бы мы ни пытались там иногда от нее оторваться, сделать там себе какие-то удобства, которые нас от нее отрывают. А истоки, конечно, там, и, в общем-то. Родина тоже там, на самом деле. То есть художник пишет то, что вокруг него, то, что его окружает. И не просто там, это, естественно, не фотография. Прежде всего, это чувство самого художника. Что он испытывает, там, глядя вот на это все великолепие, пытаясь как-то какими-то своими слабыми силами хоть чуть-чуть приблизиться к созданию Творца. Храм, Свято-Троицкая церковь в Полевском, напротив проходной завода старого Полевского. Тот год вообще вот в начале года, буквально вот с этих зимних пейзажей, меня захватило чувство света. Я его видел особо остро как-то прошлой весной. И вот пытался все это воплотить живописными средствами. Это все пленэрные вещи. Выходишь с этюдником, ставишь его на три ножки, выдавливаешь краску на палитру, кисточки в руки и очень быстро стараешься написать, пока не изменилось состояние. Несколько часов, да, то есть это целиком натурные вещи. То, что ты пишешь изначально, имея перед глазами как раз вот природу, ее состояние там, того момента, ты это переживаешь очень как-то ясно, сильно. Ты видишь непосредственно, значит, вот эта попытка очень быстро перенести мгновенное вот это состояние, ну, там длится час, например, там, где-то два часа, если повезет. И немножко там еще час-другой там на вот именно какие-то дописывания, но ты уже не смотришь практически, если там все изменилось так. Это как раз то время, когда ты вот этот максимальный свой вдохновительный какой-то импульс можешь выбросить на холст, а дальше все. Тут вряд ли что-то успеваешь осознать во время работы пленэрной. Ну вот в моем случае я просто, скажем, эти два, там, три часа происходит борьба такая вот. Сильная, концентрированная борьба с самим собой, там, вот со своим бессилием это передать, ну и с, вот с этим состоянием природы. То есть оно моментальное, ты должен успеть его схватить. То есть какими-то там краски найти, что-то. И я так думаю, что это происходит совершенно бессознательно большинство времени. Вот. То есть ты там выдавил краску очень быстро, ну, приезжаешь там зимой, например, уже с готовой палитрой, дома это все делаешь. Когда вот тебя захватил сам участок, какой-то, значит, пейзаж, тут важно не потерять вот это чувство «ах».
Этот стажок в полосе солнечного света он присмотрел, пробегая марафонную дистанцию 44 километра. Присмотрел и вместо того, чтобы дать, как рекомендует медицина, ногам отдых, 4 часа выстоял у холста, рисуя красоту. Осенний триптих. Писал на одном дыхании в течение 2 дней.
Вспомнил такой случай при работе над одной из них, над какой-то из этих двух работ. Я был настолько поглощен процессом, что в один момент вздрогнул, так сильно причем. Что-то меня вывело, я сразу не мог понять, что. Какой-то звук. Прислушался, оглянулся, нет никого. Что это было? А потом так услышал какой-то похожий. И через какое-то время, в общем, эти звуки были повсеместно. Это листья падали. Или отрывались, или падали, я вот не понял, но они тоже при этом издают звуки, там, шуршание в воздухе, там, не знаю, какие-то вот очень тихие, их практически не слышно, конечно, в обычном состоянии. Но когда ты работаешь, ты погружаешься настолько, там, в какой-то входишь транс, как там это назвать, что они тебя в определенный момент способны оглушить. Вообще это окрестности Нижних Серег. Кстати, вот все вот эти 5 работ были написаны где-то там, в окрестностях Нижних Серег. Бордымский хребет, вот там и речка Бордым вверху. Это пруд Нижних Серег, в Нижних Серегах. А это вот скалы там, называется тайга, вечер в тайге, по-моему, в Уральской. Вечер в Уральской тайге. А на самом деле это писалось на дорожке санатория Нижние Сереги. Там вот несколько камешков торчит, лес полностью как бы тот идентичный. Но Уральская тайга – это вот буквально территория санатория.
Андрей Ржаков специального художественного образования не получал, но с живописью никогда не расставался, учился у самой природы, работая над этюдами, и у друзей-художников, с которыми выезжает на пленэры. Это казанский художник Рустем Хутин и екатеринбуржец Алексей Ефремов.
Наши эти выезды, они замечательны тем, что у нас идет большое живое такое общение, совместное какое-то творчество. Мы каждый вечер потом собираемся, обсуждаем, кто что написал, какие там ошибки. Там достаточно бывает беспристрастный разбор полетов. Вот. И они дают много. И, собственно, не только мне там, и это взаимно. Такое товарищеское получается творчество. И все мы, безусловно, адепты классической такой основы в живописи и такой нашей уральской природы, почитатели. В общем, нам всегда не скучно вместе, и в результате вот рождаются такие вещи, на которые потом смотришь, ну, нравится самому порой. Это тоже Нижние Серьги. И тоже у нас была вот в августе, две поездки было, опять с Алексеем Ефремовым, с Рустемом Хузиным, Сергей Волков с нами был. Писали вот всю эту скалу. Выехали, стали писать. Ну вот у меня как-то она так получилась, что Алексей потом сказал: «Ух, да ты прямо там какую-то уральскую, уральский сказ какой-то получился». Очень прямо просилась туда фигура какого-то таинственного человека. И сначала я как-то так думал, что это какой-то воин Вагул там сидит лет 400 назад. Через неделю или две после вот писания, работы над этой картиной, я делал пробежку у себя в Верхнем Макарово по лесу и наткнулся вот на эти старые прииски. Как-то еще с детства я вот замечал, и все, наверное, что у нас в лесах бывают, встречаются прямо вот такие ямы под деревьями, какие-то провалы небольшие, что откуда, непонятно. Оказывается, все очень просто. Вот в частности, вот здесь написан у нас там в окрестностях Верхнего Макарова, это был в начале 19 века достаточно крупный бабиновский прииск золотой. Все вот эти ямки – это следы бывших глубоких, достаточно там на 10 метров они бывало, там и глубже шли. Дудки, копани, шурфы, шерфы, шерпы, как угодно вот их называли в литературе. Я потом читал, это можно читать «Мамина сибиряка», «Сказы Бажова». То есть это время описано. И в начале 19 века у нас здесь на Урале был не второй Клондайк, а я считаю первый, потому что Клондайка Джека Лондона еще в ту пору не существовало. Вот. А страсти по золоту в это время кипели здесь, на Урале, у нас под Екатеринбургом, начиная там с Березовских, а дальше вот у нас там Верхнее Макарово, это около Кунгурки были Александровские прииски, Крылатовские и вот ряд приисков около Верхнего Макарова. Это все одна большая зона, там и сейчас еще золото осталось внутри.
Вы не копали?
Нет, я не копал, это законом сейчас запрещено частному лицу. Но нарисовать было можно то, что осталось. И когда вот я попал на эти места, как бы уже понимаешь, да, вот здесь вот шел ряд, например, вот этих вот шерфов разведочных. Дальше вот, вот это вот не какой-то там, не горка, не лог. Это вот так называемая вскрыша. Вскрывалась вся площадь достаточно глубоко, видимо, здесь вот как раз наткнулись на богатое содержание. И я не знаю тут, сколько там десятков, сотен тонн там кубометров было вытащено. Вот это все вот огромная ямина. Это все делалось вручную, лопатами. Техники никакой в помине не было в начале 19 века. Гигантский труд. Сейчас столетние деревья растут. Как бы все заброшено, заросло. Но вот следы-то остаются. И это наша с вами уральская история. Вот эта маленькая избушка в поселке Горный Щит. Все как бы абсолютно практически фотографично, как есть на самом деле. Она, слава богу, сохранилась. Также вот рябина там полностью закрывает этот домик. Когда я работал над этой картиной, картинкой, хозяева там оказались, они подошли, естественно, были в восторге. Ну и я обычно пользуюсь случаем, коли такое счастье, что живые свидетели того, ну, хозяева того, что я пишу, они что-то могут рассказать, всегда это интересно. Они сказали, что дом построил их прадед, он был как раз вот золотоискателем, у него там какие-то весы дома, какие-то старые артельные записи остались. То есть я им как раз тоже рассказал, что я вот рисовал прииски недалеко там от Верхней Макарова. Вот так история наша, она приобретает какие-то живые совершенно черты. Еще это все можно видеть пока что. Такая вот прелесть. Насколько там раньше были дома вписаны в природу, как все это было каким-то одним живым таким организмом. А, кстати, что говорить, вот, смотрите, вот в этой деревне родилась моя бабушка, мама, мамина мама, деревня Алешина в Пермской области. Вот это вот такой сказочный уголок, она еще осталась, она жива.
На бабушкиной родине сохранилась старинная церковь.
Стариннейшая церковь 17 века. И я там пообщался с батюшкой, и да, рассказал, говорю, бабушка была родом из этих мест. Вот у нее фамилия Безматерных. Он говорит, так это точно наши. А почему, говорит, такая фамилия? А потому что раньше, при этом, значит, церковь тут был монастырь, и при нем был приют. И туда собирали детей со всех округ, там, окрестных мест. Он, не знаю, ну, не со всего, наверное, Урала, но, в общем, с достаточно широких пространств. И давали им фамилию или Безматерных, или Безродных. И вот сейчас там много таких фамилий, семей. Он мне рассказал потрясающую историю. У нас, говорит, здесь старинный храм. Тут вообще один из самых старых в этих районах. И ему как раз принадлежали этому храму знаменитая там, пермская деревянная скульптура церковная. И он говорит, я нашел ведь ее. Она в нашем пермском музее. Строгановском, в картинной галерее там. И даже он там рассказал, как он пытался обратно вернуть, но уже, раз это в музее, значит, оно уже принадлежит государству, а не церкви. Но говорит, ну как так? Но ведь оно же вообще-то церкви этой принадлежало. Вот крюки висят над входом, там такие массивные крюки там. То есть это храм с историей. И, конечно, тоже было вот какие-то чувства очень сложно передаваемые, когда вот ты находишься в этом храме, ты понимаешь, что в нем крестили твою бабушку там лет 100 назад. И вот сейчас ты попал в эти места. То есть вот живопись, она, я мысль-то начал, что и литература, и история – и там все виды искусства. И мы с вами, мы настолько, вот, живя в таком прекрасном месте, как наш Урал, являясь его частью, мы настолько, в общем-то, близки должны быть и по духу, и по каким-то корням, и по любви к этой природе. То есть тут сложно вот вообще делить, где заканчивается музыка, где начинается живопись, где литература. Это такой вот клубок огромный всего. Вот эти вещи иногда чувствуешь очень сильно, работая на этюдах.
А сильные чувства передаются тем, кто с ними через картину соприкасается. Такая живопись очищает нас.
Несколько раз у меня были такие моменты, как раз связанные с работой, с бизнесом. Я заходил вот несколько раз в прошлом году, помню, к Алексею Ефремову в мастерскую. Благо, она находилась совсем рядом от одних моих хороших заказчиков. Но бизнес-процессы, они всегда непростые, они всегда требуют больших каких-то нервных затрат, споры происходят, какие-то решения массы вопросов. Вот. И когда я заходил потом к Алексею, взвинченный там порой, в настроении в таком не очень хорошем, буквально в течение 30 минут там, или часа, я выходил от него совершенно другим человеком. Он мне просто показывал то, что он написал за последние там, месяцы. Посидишь среди картин, посмотришь на эту красоту, на эту гармонию. Картина — это ведь не просто какая-то фотографическая передача. Это еще такой сплав души художника, его эмоций, восприятия, того добра и света, который он несет зрителям. Это все чувствуешь. Это реально действует. Вот. Я выходил всегда просветленным, в хорошем настроении после этого. И шел дальше жить, работать, все остальное.
И еще он призывает нас внимательнее вглядываться в людей, потому что, по сути, мы не знаем, какие замечательные люди живут рядом. Красивые люди на красивой земле.
Но когда я узнал, что у нас живет в Екатеринбурге, ну там, Олег Харитонов, который является рекордсменом мира действующим, еще никто этот рекорд не смог преодолеть, является рекордсменом мира в беге на 100 миль. Это 160 километров, это практически 4 марафона. Это в 2002 году в Лондоне он рекорд установил, который держался до этого лет 25. Ну и вот сейчас 15 лет еще никто не смог перебежать его. Он заслуженный мастер спорта России. Он заслуженный тренер России, потому что он такую же плеяду марафонцев, ультрамарафонцев воспитал. И сейчас он в паралимпийском спорте тренирует детей. Я говорю: Олег, вот вы для меня как Юрий Гагарин, потому что там у нас очень много лет тут было с идентичностью страны, значит, с проблемой с восприятием, да, там, собственной России, истории, куда двигаться, а что мы есть, да, все эти вопросы задавались. Я говорю: вот, Олег, почему никто не знает? Юрий Гагарин и не перевелись. То есть кто-то первый в космос летал, кто-то первый там непревзойденно бегал такие дистанции. Это сильные люди в России жили. Давайте будем любить, ценить свою родину. Она у нас одна и великолепная.